Давайте продолжим и завершим нашу работу. Я объявляю обзорный доклад Ирины Евгеньевны Салазановой «Издание Пушкина и книги о Пушкине 2018-2019 годов». Ирина Евгеньевна, пожалуйста, хотите сюда, где вам удобно. И громко.
Хорошо.
Мое пожелание громко. Это я не видела.
Я потом там еще буду.
Очень интересно.
Итак, эпиграфом к нашему обзору мы избрали строчку Пушкина из письма 1824 года брату Льву Сергеевичу «Да книг, ради Бога, книг». В работе по комплектованию фонда научной библиотеки мы руководствуемся концепцией комплектования и положениями 44-го федерального закона. И хотелось бы адресовать призыв Пушкина о книгах разработчикам этого закона, потому что на сегодняшний день возникает очень много сложностей и даже препятствий в текущем комплектовании библиотек, о чем говорит и беспокоится библиотечное сообщество. Тем не менее, нам удается пополнять фонд научной библиотеки новыми изданиями, прежде всего по пушкиноведению. И тут важно сказать, что нам оказывает поддержку и руководство музея, и сотрудники музея. Так, достаточно большое количество книг передает научную библиотеку директор музея Евгений Анатольевич Богатырев. Книги научного профиля поступают к нам от Натальи Ивановны Михайловой. Елена Николаевна Шустова передает нам книги сообщества, изданных сообществом пушкинских музеев. И заинтересованность в комплектовании и поддержку и помощь оказывают нам сотрудники Наталья Алексеевна Александрова, Татьяна Борисовна Тишунина, Наталья Викторовна Лукаш и многие-многие другие. Такое неравнодушное отношение и помощь в комплектовании крайне важны для нас. А теперь непосредственно к обзору. В соответствии с концепцией комплектования в фонд научной библиотеки включаются справочные, научные, научно-популярные издания, а также художественная и публицистическая литература по всем разделам пушкиноведения. Остановимся на изданиях по следующим темам: произведения Пушкина, литература о жизни и творчестве поэта, пушкинские места и Пушкин и кино. Статьи из периодических изданий и некоторые книги, презентация которых состоялась в музее, не вошли в данный обзор. Представим три справочных издания, перед вами они на фото. Прежде всего, это Пушкинская энциклопедия, на сегодняшний день это том 3, буквы ЛО, вышедшая в издательстве «Нестор. История». В том вошли статьи, содержащие подробные историко-литературные характеристики пушкинских произведений, расположенные в алфавитном порядке. Два библиографических указателя. Крайний справа – библиография произведений Пушкина и литература о нем. Указатель вышел как приложение к временнику Пушкинской комиссии. Известно, что во многих выпусках временника печатаются библиографические списки литературы. Указатель включает перечень изданий юбилейного 1999 года и снабжен двумя дополнительными указателями имен и произведений Пушкина. Достоинством библиографического указателя по центру «Пушкиниана 2010-2014», книга вторая, вышедшая в издательстве «Минувшая», является, на наш взгляд, наличие нескольких важных дополнительных указателей, в том числе периодических изданий и тематический указатель. Составитель этого указателя Олег Васильевич Трунов не является профессиональным библиографом, это энтузиаст. Он собрал в этом томе около 5000 наименований книг, серийных, продолжающихся изданий. Я должна сказать, что мы очень благодарны Олегу Васильевичу Трунову, составителю этого указателя, за то, что он ежемесячно присылает нам списки литературы, вышедшие за определенный период, вот там октябрь, ноябрь и так далее. Следующий раздел обзора – это издание собрания сочинений Пушкина, работу над которыми продолжают сотрудники ведущих научных институтов. ИРЛИ «Пушкинский дом» с 1999 года издает тома полного собрания сочинений Пушкина. Запланировано 20 томов. На сегодняшний день издано 5 томов. Последний по времени выпуска том 2, книга 2, стихотворение «Юг» 1820-1824, который есть в фонде научной библиотеки. Сейчас мы ожидаем третий том. Значительный объем этого тома составляют комментарии. Имлиран с 2000 года издает собрание сочинений Пушкина, расположенных в хронологической последовательности. В том 6 вошли художественные произведения, письма, рисунки, пометы, деловые бумаги за 1828-1830 годы. Печатается в современной орфографии, кроме Евгения Онегина, который дается в фоксимильном воспроизведении. В том 6 вошла 7 глава Евгения Онегина. Следующее большое значение мы придаем комплектованию отдельных произведений Пушкина с иллюстрациями художников. Слева перед вами издание Евгения Онегина с примечаниями, комментариями Бориса Томашевского и с иллюстрациями Лидии Тимошенко, в том числе из архива семьи художницы. Издание дополнено статьей Лидии Тимошенко «Работа над Евгением Онегиным». К 220-летию Пушкина в издательстве Столяровых вышла книга «Пушкин. Граф Нулин» с иллюстрациями художника Юрия Иванова. Настоящее издание, это вот с правой стороны, в футляре, настоящее издание отпечатано в количестве 22 особых, 11 именных, 66 нумерованных экземпляров. Экземпляр музея относится к особым, отпечатан на хлопковой бумаге и содержит дополнительную иллюстрацию, собственноручно раскрашенную художником Юрием Ивановым. На экран мы вывели вот две иллюстрации к этой книге.
Алло.
В издательстве «Нигма» вышла книга «Пушкин. Лирика».
Извините, сейчас идет
по задумке издателей. Эта книга предназначена для среднего школьного возраста. Вышла она с примечаниями Татьяны Григорьевны Цивловской и с иллюстрациями художника Анатолия Иткина. Представляя издание отдельных произведений Пушкина, надо сказать, что таких книг достаточно большое количество, поэтому для данного обзора мы избрали книги двух издательств «Речь» и «Время». Такой выбор объясняется тем, что оба издательства традиционно представляют на книжном рынке издания классиков, как правило, с иллюстрациями художников, и важной частью всех этих изданий является публикация комментариев, вступительных статей и примечаний. В верхнем ряду книги издательства «Речь», вышедшие в серии «Малая классика речи». Повести «Белкина и пиковая дама» публикуется со вступительной статьей и комментариями профессора МПГУ Валентина Ивановича Коровина. В этом издании использованы иллюстрации художников Арама Веницана и Андрея Николаева. На обложке иллюстрации к «Пиковой даме» Андрея Николаева. Об истории создания романа «Дубровский и капитанская дочка» рассказывает литературовед Лев Сидяков. Комментарий Бориса Томашевского. В оформлении книги иллюстрации Дементия Шмаринова. В нижнем ряду произведения Пушкина, вышедшие в серии «Проверено временем» в издательстве «Время». Автор дизайна издания и художник Валерий Калныш. Перечислим авторов статей согласно порядку расположения книг на фото. Это литературовед Андрей Немзар, писатель и сценарист Андрей Дмитриев. Чуть подробнее о третьей книге «Повести Белкина и маленькие трагедии». Печатается это издание с примечаниями Бориса Томашевского. К маленьким трагедиям относится статья поэта и переводчика Сергея Гондлевского «Страстей единый произвол». Любопытно, в некотором смысле провокационное эссе журналиста и писателя Игоря Свинаренко. Перечитывая повести Белкина и рассуждая о тексте Пушкина, Игорь Свинаренко пишет, цитата, «Так вот, Пушкин – это такая черная икра, которая не подается с рыбой, но лежит отдельно и торжественно, и не каждому она доступна». Следующее. «Пушкин – гений, как ни крути и откуда ни глянь». Игорь Свинаренко предполагает, что повестей Белкина не 5, а 6. Сейчас я вам зачитаю, потому что так сложно... «И теперь надо понять», это цитата, «и теперь надо понять, что повестей Белкина не 5, а 6. Ну и где же эта недостающая шестая? Да разуйте глаза, раскрыв том. Вот же она, вот. Где? Ну вот, и называется она от издателя. Кстати, почему бы и нет? Что-то типа разговор с фининспектором о поэзии». И в заключении своих размышлений он пишет, Пойду еще раз перечту повести Белкина в свете своих вот только что на ходу сделанных литературных открытий. Ну, а не на ходу сделанных открытий следующие издания. Самый большой объем комплектования составляют книги о жизни и творчестве Пушкина, научного, научно-популярного профиля, отражающие актуальные проблемы пушкиноведения. Здесь представлены последние по времени выхода в свет продолжающиеся издания. Кратко о содержании сборников. Во временнике Пушкинской комиссии, выпуск 33 за 2019 год, публикуются работы сотрудников Пушкинского дома Екатерины Олеговны Ларионовой, Татьяны Ивановны Краснобородько, зарубежных пушкинистов Олега Проскурина, Ильи Винницкого, посвященные вопросам творчества Пушкина. В сборник вошли работы о пушкинской эпохе, об истории пушкиноведения. Так интересна публикация сотрудников Санкт-Петербургского института истории РАН Натальи Леонидовны Корсаковой и Владимира Витальевича Носкова «Список дипломатического корпуса в Санкт-Петербурге 21 января 1837 года», которому даются комментарии. Кроме того, в сборнике публикуется отчет о первой Пушкинале «Пушкин Unlimited», прошедшей в апреле 2018 года в Принстоне, США. Памяти пушкинистов посвящен раздел «In Memoriam». Сборник «Михайловская Пушкиняна», выпуск 70-й, включает статьи по краеведению, истории и археологии Пушкиногорья. Отметим некоторые материалы пушкинских чтений Бернова. В 7-м выпуске сотрудник МЛИ Михаил Викторович Строганов раскрывает содержание берновских писем Михаила Никитича Муравьева, близкого знакомого семьи Вульфов. Безусловный интерес представляет публикация сотрудников Государственного исторического музея Федора Александровича Петрова и Марины Валентины Фололеевой «Мой первый друг, мой друг бесценный». Речь идет о ранее не опубликованных письмах из собрания отдела письменных источников ГИМА Ивану Пущину от родных и лицейского товарища Павла Мясоедова. Текст комментирован. Материалы шестых беляевских чтений вошли в сборник статей «Пушкин в памяти современников и потомков». В содержании события последних дней жизни Пушкина, малоизвестные эпизоды биографии поэта, анализ пушкинских реминисценций в произведениях писателей XIX и XX веков, страницы музейной жизни Пушкинского заповедника. В примечаниях дана хроника основных событий последних дней жизни Пушкина, подготовленная Галиной Михайловной Седовой. Сборник статей «Болдинские чтения» за 2018 год и только что полученный сборник за 2019 год, поэтому он не выведен на экран, включает работы ведущих пушкинистов, литературоведов России и зарубежных стран. Особое внимание в «Болдинских чтениях» 2018 года уделено повести Пушкина «Капитанская дочка». Отметим статьи сотрудников нашего музея. В «Болдинских чтениях» 2018 года публикуется статья Натальи Ивановны Михайловой, Борис Годунов, о возможном источнике сцены «Ночь келья в Чудовом монастыре». В «Болдинских чтениях» 2019 года в разделе «Комментарии и интерпретации» статья Натальи Ивановны Михайловой из комментария к Евгению Онегину «Гораций», а в разделе «Пушкин и повседневная культура» работа Юлии Аркадьевны Матвеевой «Анна Львовна Пушкина и ее альбом». Думаем, что, несомненно, вызовут интерес публикации исследователей Вячеслава Анатольевича Кошелева, Сергея Акимовича Кибальника о биографических контекстах в произведениях Пушкина, Дмитрия Павловича Явинского и Владимира Александровича Викторовича из истории пушкинистики, Валерии Юрьевны Белоноговой о Хармсе и Пушкине и многие другие. Доброй традицией стала публикация монографий участников «Болдинских чтений». Среди них книга профессора филологического факультета университета в Белграде, редактора собрания сочинений Пушкина на сербском языке Тани Попович «Пушкин в диалоге с другим». Особое внимание уделяется восприятию творческого наследия Пушкина славянскими литературами, в первую очередь сербской словесностью. Интересен совместный проект музея-заповедника Болдина и издательства «Проспект». Это подарочное издание повестей Белкина. Отдельные книжечки повестей собраны в футляре, и книги украшены силуэтными иллюстрациями Василия Гельмерсена. Как известно, литературный музей Пушкинского дома является обладателем уникальных раритетов, относящихся к истории русской литературы. Первый выпуск «Реликвий» собрания литературного музея Пушкинского дома открывается публикацией материалов и экспонатов пушкинской коллекции. Кроме того, рассказывается о тех людях, благодаря которым эти предметы появились в собрании музея и хранятся в нем. внимательного чтения и обстоятельного разговора заслуживают труды ведущих пушкинистов и литературоведов. В обзоре мы покажем некоторые издания. Статьи разных лет пушкиниста Виктора Михайловича Есипова составили содержание книги «Мифы и реалии пушкиноведения». Вышла эта книга в издательстве «Нестор История». Статьи посвящены таким темам, как отношение Пушкина к идеям декабризма и декабристам, к императору Николаю I, о подлинности записок «Смирновый рассвет», миф об утаенной любви, о некоторых проблемах текстологии. Следующая книга датирована уже 2020 годом, написана кандидатом филологических наук, сотрудником ИМЛИ Натальей Николаевной Смирновой, изображаемая и рассказ в повестях Белкина. Задача автора – показать незамеченные ранее контексты и смыслы. В приложении приводятся новые источники литературных аллюзий повестей. Это произведение «Ночь несчастного под Новый год» из картин Жан-Поля Рихтера и «Час смерти» Абеля Гюго. Предисловие к следующей книге «Творческие замыслы Пушкина, оставшиеся в черновиках. Доступны текстологические очерки». Автор, доктор филологических наук, сотрудник Института русского языка имени академика Виноградова Евгений Михайлович Верещагин пишет: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная, сказал Пушкин. А если теперь это изречение приложить к нему самому, то разве не желали бы мы проникнуть в творческую лабораторию поэта и выяснить, какие сюжетные линии он намечал сначала и какие осуществил в конце, как преображались образы персонажей и, что немаловажно, почему Пушкин менял свою первоначальную версию». Автор следующей книги «Пушкин 3D. Новая пушкинистика» – эта книга вышла в издательстве «Река времен» – Светлана Александровна Макуренкова, доктор филологических наук, поэт-переводчик. Книга вышла к 220-летию Пушкина. Главная тема книги – обращение к духовной биографии Пушкина в сопоставлении с духовным миром Шекспира. Публикуется перевод Евгения Онегина на английский язык, выполненный автором книги совместно с американской переводчицей Оливией Эммет. Переводчик и философ Владимир Микушевич назвал этот перевод первым художественным, в противовес всем предшествующим литературным. В приложении к книге DVD-диск с записью чтения Евгения Онегина переводчицей Оливии Эммет. Отметим книгу зарубежного пушкиниста Игоря Немировского «Пушкин, Либертен и Пророк. Опыт реконструкции публичной биографии», вышедшей в издательстве НЛО. В книге речь идет и о творчестве поэта, о его взаимоотношениях с властью и о публичном поведении поэта в тесной взаимосвязи с творчеством. Обратим ваше внимание на сборники статей. Здесь я объединила книги, научным редактором которых является Наталья Ивановна Михайлова, сборники научных конференций. Часть книг вы, некоторые из вас уже сегодня получили. Думаю, не стоит останавливаться подробно на этих изданиях. Сотрудники музея также хорошо знакомы с содержанием этих книг. Хочу только отметить, что очень важно для будущего пушкинистики – это статьи молодых исследователей, участников научной конференции «Студенты Пушкина», вошедшие в сборник и в просвещении «Стать с веком наравне». Статьи хранителей, научных сотрудников музея вошли в третий выпуск сборника статей Государственного музея Пушкина, посвященного 60-летию музея. В сборнике вы найдете материалы об истории усадьбы Хрущевых-Селезневых, об истории создания Государственного музея Пушкина, об отдельных экспонатах музея, о научно-исследовательской работе, о мемориях потомков Пушкина в собрании музея, о пушкинистах и многое другое. Несколько слов о новых изданиях Государственного музея Пушкина. Материалы рукописного собрания музея нашли отражение в альбоме «Храните рукопись о друге для себя». Книга дополнена статьей хранителя рукописного кабинета музея Натальи Анатольевны Табаковой. В статье подробно рассказывается об истории создания рукописного кабинета, о материалах, хранящихся ныне в нем, главным документом раздела «Пушкин, его родственное окружение и потомки», регистр книгам господина Пушкина с автографом поэта. К 220-летию со дня рождения Пушкина и как итог всероссийского выставочного проекта музеем издан альбом «Портреты Пушкина». Альбом включает материалы многих музеев И цель – собрать и показать изображения Пушкина от детства и юности до последних дней жизни, выполненные художниками и скульпторами двух столетий. В данном издании публикуются работы, раскрывающие тему изобразительной пушкинианы. Это статьи искусствоведа Фоминой, сотрудников нашего музея Усовой, Карнауховой, заместителя директора по хранению Всероссийского музея Пушкина Галины Николаевны Костиной, художника Александра Конова, Натальи Ивановны Михайловой. О пушкинских местах Москвы и Подмосковья новый альбом «Пора в Москву, Москву сейчас». Иллюстративный ряд альбома сопровождается статьей заведующей отделом письменных аудиовизуальных источников Веры Александровны Невской «Пушкин москвич». От пушкинской Москвы перейдем к теме других пушкинских мест. Книга «Михайловские рощи» Кузьмы Афанасьева «Записки хранителя» 1935-1943. Открывается книга статьей Дарьи и Марии Тимошенко «Среди печальных бурь», в которой рассказывается о трагической судьбе Кузьмы Васильевича Афанасьева, сотрудника пушкинского заповедника. Даты жизни 1874-1947. Рассказывается о пушкинском заповеднике в годы Великой Отечественной войны. Публикуются рассказы и очерки Кузьмы Афанасьева. Книга, которую мы недавно получили, «Ярополец. Лица. История. Судьбы. Усадьба на Ламе». Это третья и заключительная часть монографии о Ярополце. Первые части родословной росписи и семейной хроники вышли, соответственно, в 2009 и 2011 годах. Вводится значительный корпус новых исследований и материалов по Ярпальцу XIX века, рассказывается о судьбе усадеб в XX веке, публикуются архивные и редкие иллюстративные материалы. На следующем фото вы видите издание научно-популярного профиля. Объединяет их то, что это записи лекций. В книгу Виктора Семеновича Листова «Пушкина. Однажды и всегда» вошли 10 лекций автора о жизни и творчестве Пушкина, записанных для просветительского проекта «Магистерия», в том числе лекции или беседы, посвященные Борису Годунову, Евгению Онегину и другим произведениям Пушкина. Книга «Русская литература Золотого века. Лекции». Это книга лекций Владимира Марковича Марковича «Годы жизни 1936-2016», литературоведа, профессора Санкт-Петербургского университета. В книге публикуются расшифрованные аудиозаписи его лекций в университете, в том числе лекции по творчеству Пушкина. И если, судя по воспоминаниям, это была живая беседа со слушателями, то теперь это не менее живая беседа с читателями. И еще одна тема «Пушкин и кино». Теме экранизации русской зарубежной классики посвящена книга Сараскина Людмилы Ивановны. Здесь речь идет об экранизации произведений Пушкина, история которых началась с 1907 года, когда Александр Дранков перенес на пленку фрагмент из Бориса Годунова «Сцены из боярской жизни». Подробно рассказывается об экранизации Дубровского, а также особое место в книге отводится зарубежной экранизации. Речь идет о фильме 1999 года «Онегин» и книга Марлена Мартыновича Хуцеева «Пушкин». Во вступительной статье книги Дмитрий Быков замечает, что это первая, самая полная версия сценария фильма о Пушкине, над которым Хуцеев работал в течение многих лет, но замысел так и не был реализован. Фильм должен был охватить жизнь Пушкина от окончания лицея до гибели. Хуцеев писал, что «я бы условно назвал фильм «Жизнь Александра Пушкина». И я принесла эту книгу с собой. Хотела бы вам зачитать фрагменты из заявки на сценарий «Жизнь Александра Пушкина», которая была подана Мосфильму в 1967 году. О чем же был бы этот фильм? По сути дела, я хочу рассказать о счастье, о том, что оно есть и в чем счастье художника. В чем же? Попробую ответить этим фильмом. Человек, завершивший свой жизненный круг в 37 лет, существование которого 100 с лишним лет назад делает нас богаче и счастливее сегодня. На этом я бы хотела завершить свой обзор, но как примечание к обзору хотела бы напомнить вам о нескольких предстоящих событиях, связанных как с книгами, так и с историей пушкинских музеев. 11 декабря в программе лекционного и просветительского проекта Государственного музея Пушкина «Вечера в садовом павильоне» состоится презентация книги «Пушкин. Сказки Руслана Людмила». Книга вышла в издательстве «Нетрава» на русском и словацком языках. Книгу представят издатель и переводчик. 12 декабря сотрудники Литературного музея Пушкина в Вильнюсе расскажут о проекте «История строительства господского дома Мельниковых Пушкиных в усадьбе Маркутия в Вильнюсе». Приглашаем вас принять участие в этих мероприятиях. Это среда, 11 декабря в 16 часов, 12 декабря в 19 часов, это четверг. И совсем скоро нам предстоит увидеть новинки книг на выставке «Нонфикшн», которая для нас является одним из источников комплектования. И мы бы хотели пожелать всем присутствующим радости знакомства с новыми книгами. Спасибо за внимание.
Спасибо большое за внимание. Есть ли вопросы к Ирине Евгеньевне? Ирина Евгеньевна, у меня вопрос животрепещущий. Так скажите, вот эта замечательная книга журналиста Минкина «Немой Онегин», слитно «Немой», она вышла или только выходит?
Нет, она должна скоро выйти. Директор издательства «Проспект» обещал нам эту книгу предоставить, фонд научной библиотеки.
Подарить.
Спасибо. И мы обязательно вас познакомим с этой книгой, потому что ваше мнение там чрезвычайно важно.
Ну, вы знаете,
и, возможно, у нас состоится разговор об этой книге. Она провокационная, конечно.
Нет, дело не в
этом.
Но
мне кажется, об этом надо говорить.
Ирина Евгеньевна, конечно, но я уже говорила вам, что я с господином Минкиным не смогу вступать ни в какие дискуссии.
Тоже как не вы.
Мы говорим на разных языках. Господин Минкин вместе с секундомером подсчитывает, за сколько секунд Татьяна могла мигом обижать куртины мостики лужок. Он говорит, что никак Татьяна не могла переломать кусты сирен на том основании, что из стволов сирени делают черенки для лопат. Но увольте меня, я не специалист по черенкам для лопат. Как я могу вступать в диалог с пушкинистом, который дошел до таких тонкостей? Это нет. Вот если бы Царство Небесное Сергей Михайлович Бонди, который был оппонентом моей дипломной работы, который благословил меня в науку о Пушкине, конечно, я пришла бы там обсуждать и вступать с ним в диалог. Это было бы для меня большой честью. А здесь я просто не соответствую. Я бы рада, но я не соответствую.
Вы? Нет, Наталья Ивановна.
Нет, но я не соответствую.
Я не знаю, мне кажется, надо попросить Наталью Ивановну.
Еще я хочу сказать такую вещь. Вы знаете, вот сегодня почему-то вот на этой конференции, особенно сегодня, я чувствую, что мне уже 100 лет. Потому что со многими, вот говорили вчера о переводчиках, и я подумала, что ведь я знакома была с Гэ Бао Цуанем, классиком перевода в Китае. Я была знакома с Рольфом Дитрихом Кайлем, который замечательно перевел Онегина на немецкий язык. В свое время с Александром Зиновичем Крейном мы были на приеме в английском посольстве по случаю приезда в Москву сэра Чарльза Джонстона, который перевел Онегина, замечательно перевел. И я помню, что, извините, такое маленькое отступление, но, наверное, это мемуары, наверное, надо это записывать мне где-то. Я помню, как в отсутствие Крейна мне позвонили от парадного входа и сказали, что в музее посол английский, лорд Кибл, с леди Кибл. Ну, я в качестве молодого зама, значит, я пошла их принимать, показывать музей. Потом был звонок из английского посольства, где директор Александра Зиновича Крейна и его заместитель меня приглашали на ланч в английское посольство. Значит, Крейн должен был позвонить в соответствующие организации, можно ли нам пойти в английское посольство. Он позвонил, ему сказали: «Вы идите, а заместителя не надо». А Александр Зинович говорит: «Я не могу без нее, она их принимала». А он очень волновался всегда по этому поводу. Нам разрешили взять с собой еще какого-нибудь пушкиниста. Значит, Крейн послал Олега Константиновича Комова. И вот представьте себе, Александр Зинович в тройке. Я в таком вицмундирном черном платье, двубортном, с черным блестящим воротник, здесь шелковый шарф, высокие каблуки вот такие. И Олег Константинович Комов, который, как светский человек, пошел в свитере. Там пиджак и свитер. мы, было заказано такси на набережной от музея, значит, такси. Мы приехали раньше, что на самом деле нарушение протокола нельзя. Но тем не менее, значит, уже они же со мной знакомы, они, значит, уже молодой был посол лорд Кибл, он уже сбегал с лестницы, Александр Зинович при светскости. Он вообще все-таки не случайно меня взял. Поэтому он, значит, меня выпихнул вперед, сказал, иди и объясняйся, объясняйся. Я пошла объясняться. Это был замечательный ланч. Причем тогда это был, наверное, конец 70-х, что ли. Значит, там вот лежали так приборы, я не знаю. Но я решила, что я буду поступать как старшая дама. А была приглашена заведующая кафедрой английского языка Ахманова из университета. Поэтому я видела, как делает она, и так же брала я. Потом я уже научилась, как это. Ну и был очень интересный разговор, самый разный. Ну а потом сэр Чарльз Джонстон, который был женат на Наташе Багратион, он читал, читал Онегина на английском языке, и это звучало как по-русски. Это было замечательно. Ну а коль скоро это был такой светский прием, сколько я помню, Олег Константинович Комов, он даже пел какие-то оперы. Но потом Александр Зинович имел, так сказать, несчастье для меня пригласить их в музей в этот же день. И мы пошли пешком. Вот я шла на таких каблуках по мостовой. И мы, значит, еще раз пришли в музей. Так что воспоминания о сэре Чарльзе Джонстоне. Сюда приезжал Стэнли Митчелл, который, к сожалению, рано умер. Он начал переводить Онегина. Это было очень интересно. Ну и вот что касается Марлен Мартыновича, с которым я была хорошо знакома, дело все в том, что у меня дома где-то должен лежать первоначальный сценарий этого фильма. А в роли Пушкина сначала должен был сниматься, по-моему, Сашка Идановский. От него-то я это и получила.
Ну, вот Дмитрий Быков пишет о том, что планировал Марлен Мартынович Куциев занять роль Пушкина, доверить Харатьяну, Сергею Колтакову, как ни странно. Вот для меня это совершенно...
Я хочу сказать, что если Саша Кайдановский подарил мне сценарий этого фильма, то Дмитрию Быкову я шлю привет. Вот, так что это Господь с ним. Но дело все в том, я не знаю, пишет ли об этом Дмитрий Быков, когда этот замысел не состоялся, то тогда был сделан радиоспектакль.
Да, он пишет. Радиоспектакль, Евгений Миронов, да?
Где уже был,
да,
Евгений Миронов.
Да, он пишет.
Но, конечно, Марлен Мартынович, я его понимаю, фильмы должны не только ставиться, но и выходить вовремя. Очень хорошо, что эта книга появилась. Насколько Дмитрий Быков написал хорошую вступительную статью, я судить не могу.
Она коротенькая совсем.
А можно и коротенькую плохо написать. Можно. Не сомневайтесь. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Я с удовольствием объявляю выступление Натальи Сергеевны Бонди, которая расскажет нам о издании, об изданиях Пушкина, о новых изданиях с комментариями Сергея Михайловича Бонди. Пожалуйста, прошу вас.
У меня, к сожалению, не такой вариант, а вот так я могу ставить. А можно?
Можно.
Наталья Ивановна, а можно два слова про Хуциева? Да, коль же о нем заговорили.
Конечно.
Дело в том, что ведь первоначально он пришел с этим сценарием к Сергею Михайловичу.
Вы и садитесь я... и в зал.
Да, и я была на этой встрече.
И громко и в зал.
Я была на этой встрече, когда он пришел. Этот сценарий был у отца. Он его читал. И самая главная проблема у Хуциева, вот я помню тогда его разговор, что он не мог найти героиню, актрису на роль Натальи Николаевны. Никак не мог найти, чтобы вот она соответствовала тому замыслу, который был у него в голове. И мне кажется, ну и на роль Пушкина тоже было там сложно, но проще. А вот на роль Натальи Николаевны он не мог найти. И вот я помню, что он потом и отказался от этой идеи. Уже раз заговорили об этом. Так, как бы мне вот это поставить еще? Вам покажу. Я начала заниматься нормально так,
громко, да,
да. Да, изданиями и переизданиями трудов Сергея Михайловича, посвященных Пушкину, примерно 15 лет назад. За это время удалось издать 4 сборника и осуществить переиздание ряда сочинений поэта с комментариями Бонти. В частности, вышла вот Руслана Людмила и трехтомник. Я не смогла принести все 3 тома. Вот один я принесла, еще 2 тома такие же разного цвета. Вот об этих книгах я и хотела рассказать подробнее. Первый сборник. Его здесь нету. Это сборник под названием «Над пушкинскими текстами». Вышел в издательстве «Высшая школа» в 2006 году. В эту книгу вошли статьи Бонди, Моцарт и Сальери и большое исследование, посвященное расшифровкам пушкинских рукописей. Ведь, как известно, Бонди расшифровал и реконструировал многие тексты. Смог в неразборчивом наброске восстановить прекрасные стихи, например, такие, как «Я возмужал среди печальных бурь» или «Все тихо, на Кавказ идет ночная мгла» и многие другие. Работа по подготовке издания Пушкина с заново выверенными по рукописям текстов началась в 1930 году, и в ней, кроме Сергея Михайловича, приняли участие все лучшие пушкинисты. А итогом этой многолетней работы Бонди и являлась книга «Черновики Пушкина». В нашем переиздании есть важнейшие отличия от первоначально изданной. Огромную работу провела научный консультант этого сборника Евгения Васильевна Гарбер, в то время научный сотрудник Пушкинского музея. Поскольку исследование Бонди было написано достаточно давно, в 70-е годы, ссылки на различные издания приводились по принятым им, Сергеем Михайловичем, по принятым в свое время правилам. Например, Бонди называл их так: Анинское издание, Старое академическое, Венгеровское издание, Брюсовское издание, Большое или Малое академическое. То есть так, как это было принято в то время, когда писалась работа. Евгения Васильевна систематизировала и привела все ссылки в полное соответствие с теми названиями, которые приняты в настоящее время. Кроме того, она дала полный комментарий по всем упоминаемым в книге именам. Это огромная исследовательская работа, и, к сожалению, не весь комментарий мы смогли разместить в этом сборнике. Но он существует, и я надеюсь осуществить в одном из сборников, о котором я позже скажу, полностью этот комментарий. Кроме того, в сборник вошли ранее не опубликованные письма Татьяны Григорьевны Цивловской, посвященные различным очень интересным вопросам пушкинистики, о вновь найденном автографе Пушкина, об обсуждении докладов на Пушкинской конференции. Татьяна Григорьевна обладала очень сложным почерком, и вот расшифровать и дать подробный комментарий эту работу выполнили также Евгения Васильевна Габер и Нонна Александровна Марченко. Вторая часть сборника включала воспоминания ученых, друзей и учеников Сергея Михайловича, а предисловие к сборнику и свои воспоминания написала Наталья Ивановна Михайлова.
Я старалась.
Очень хорошо. Да, следующие 2 сборника, о которых я хотела бы рассказать, вышли в 2013 году в издательстве Московского университета. Напомню, что Сергей Михайлович долгие годы преподавал в МГУ. Обсуждение этого издания, формат, наполнение мы несколько раз горячо обсуждали с деканом в то время филологического факультета Мариной Леонтьевной Ремневой. Именно она дала добро на публикацию и не одного, а 2 томов. И вышло 2 тома. В связи с этим мной была проведена огромная работа по поиску новых документов, материалов, статей в архивах Рыгали и других. И в результате в книгу вошли как ранее публиковавшиеся работы Бонди о Пушкине, так и новые материалы. были опубликованы военные письма к Татьяне Григорьевне и Мстиславу Александровичу Цивловским, в которых Сергей Михайлович пишет из голодной и холодной Москвы 41-го года в Ташкент в эвакуацию своим друзьям-коллегам и пишет о том, что волнует его больше всего. А волновало его больше всего то, что давали на очень короткий срок электричество, и он не мог полноценно работать, а работал он над подготовкой полного издания собрания сочинений Пушкина. Также в сборник вошли письма к Михаилу Фабиановичу Гнесину, статьи по Мейерхольде, воспоминания учеников и друзей. Следующий сборник вышел в издательстве Государственного литературного музея в 2017 году к 125-летию Сергея Михайловича Бонди под названием «И труд, и вдохновение». В него вошли статьи Бонди о Пушкине и ряд моих статей о главных направлениях деятельности Сергея Михайловича, в частности, о его многолетней работе совместно с Бонди Бруевичем над полным собранием сочинений Пушкина, о педагогической деятельности, начиная с 1919 года, когда он принимал участие в создании Костромского университета, о дружбе и совместной работе с Мейерхольдом, об участии в создании Государственного музея Пушкина в Москве, о чем особо приятно мне сказать в этих стенах. Я нашла письмо от 18 ноября 1937 года, Вячеславу Молотову, подписанное Вересаевым, Цивловским и Бонди, о необходимости срочно создать в Москве музей Пушкина. На презентации нашего сборника «И труд, и вдохновение» присутствовала Марьетта Омаровна Чудакова, которая помимо своей огромной научной работы занимается поистине удивительным делом, ездит по всей России с просветительской деятельностью. По маленьким городкам, далеким заброшенным селам российской глубинки с лекциями и викторинами, посвященными русскому языку и литературе. В эти поездки Марьетта Омаровна берет с собой многочисленные книги, которые дарят детям и их родителям и в сельские библиотеки. И вот бы такой сборник, вот бы сборник Пушкина с комментариями Бонди, как бы он был полезен, сказала мне тогда она. И удалось осуществить это пожелание Марьетты Омаровны. Мы издали вот этот сборник стихотворений Пушкина с комментариями Бонди и с предисловием вступительной статьей Марьетты Омаровны. Большая часть тиража была передана ей для поездок по стране. Особенно это было важно в юбилейный, в этот год, пушкинский год. Марьетта Омаровна проводила пушкинскую викторину и читала лекции о Пушкине. Я попросила ее написать мне о том, в каких уголках России она побывала этим летом с книгой. Вот ее ответ. «Дорогая Наташа, нет точного ответа, нет возможности вести весь учет, но суммарно отвечу. Книги даны в сотню с лишним библиотек, городов, городков и сел Нижегородской, Ярославской, Кировской, Брянской, Кемеровской и других областей, Пермского и Красноярского краев, 33 многодетным семьям. На десятках викторин по всей стране книга выставлялась среди других призов, и умные дети ее выбирали. Далее обещаю вести более четкий учет». Вот этот сборничек, по-моему, очень симпатично изданный. Добавлю, что он вышел в издательстве «Совпадение». В 2018 году в петербургском издательстве «Речь», о нем уже в этом говорилось, вышла вот эта книжечка в подарочном таком оформлении с иллюстрациями Рейпольского и с вступительной статьей с комментариями Сергея Михайловича, а также вот недавно в издательстве «Книговек» вышел трехтомник, трехтомное издание, называется «Избранное Пушкина», в котором первый и третий том вышли с комментариями Бонди. вот такие издания. Да. И теперь несколько слов о ближайших планах на будущее. Вот. В том же издательстве «Книговек», вот где вышел этот трехтомник, мы сейчас готовим с редактором Гамаюновой переиздание сочинений Пушкина в рубрике, есть такая у них рубрика «Я люблю Пушкина». Сборник достаточно большой, на 500 страниц, в который мы собираемся поместить, ну, помимо текстов пушкинских, статьи Бонди о драматургии Пушкина и полную версию черновиков, вот то, о чем я говорила, с полным комментарием Евгения Васильевны. Вот. Это к 2021 году такой план. И в издательстве «Совпадение» готовим сборник очень, по-моему, интересных статей. Это статья, посвященная Евгению Онегину, Элеоноре Вертоградской. Краткий вариант этой статьи вышел вот в этом журнале, очень, по-моему, симпатично. Помимо статьи, здесь видите, как они сделали сами по своей инициативе, разместили все сборники, портреты. Вот. И туда же планируется большая статья киноведа Петра Багрова об истории создания научного документального фильма «Рукописи Пушкина» 1937 года. Можно снять. Общеизвестен фильм с таким названием 1957 года режиссера Владимирского. Однако Бонди совместно с Владимирским задумал и осуществил первую главную версию фильма в 1937 году. Я процитирую Багрова. Фильм 1937 года «Рукописи Пушкина» представляет собой уникальное явление в русской и, пожалуй, мировой культуре. Это одновременное произведение искусства, причем авангардное, отсылающее к экспериментам 1920-х годов, и полноценная научная публикация. Крупнейший текстолог Бонди и театральный режиссер Владимирский поставили скромную задачу – экранизировать научную статью, а создали новый жанр – текстологический фильм. Картина, которая снималась практически подпольно, стала выдающимся событием как в научно-популярном кино, так и в пушкинистике. И показ фильма был одним из главных событий празднования юбилея 1937 года. Так говорил, так начинал свою лекцию перед кинопоказом этого фильма Петр Багров. Это молодой и очень известный киновед, который, собственно, и разыскал в Госфильмофонде этот фильм, копию, казалось бы, навсегда утерянную, потому что сколько я не искала, найти ее было невозможно. Он нашел, отреставрировал и показывал и в России, и за рубежом. И сейчас, по моей просьбе, он пишет большую статью об этой, в общем, такой детективной истории о пропаже, о находке, почему эта копия исчезла, и там очень много всего интересного. И кроме того, в этот сборник должна войти моя статья, посвященная Наталье Сергеевне Шепелевой, урожденной Мезенцевой, правнучке Александра Сергеевича Пушкина, дочь, внучке Александра Александровича, старшего сына поэта. И сейчас вот на днях в журнале, американо-русском журнале «Слово», на русском и на английском языке, который издается, вышел сокращенный вариант моей этой статьи. И почему это очень приятно? Потому что 24 ноября 2019 года исполнилось 115 лет со дня рождения Натальи Сергеевны Шепелевой-Мезенцевой. А 16 ноября как раз вышел журнал. Электронная версия, печатная, выйдет через месяц. И поскольку я в течение долгих лет была очень близко знакома, дружна и как-то, можно даже сказать, по-родственному с Натальей Сергеевной, то очень приятно, что именно вот сейчас Да, и она умерла в 1999 году, то есть и дата смерти тоже сейчас вот юбилей, ну тоже дата. И таким образом мы отмечаем вот двойной юбилей этого необыкновенного светлого человека. Ну вот, собственно,
спасибо всё. Большое. Есть ли вопросы к Наталье Сергеевне? Ирина Евгеньевна, у вас нет вопросов? Да.
Книговек.
Да.
Надеюсь на Яндекс Нонфикшн будет представлен, чтобы мы могли
привести. Ну, наверное, я к ним туда ездила, они сочли, что это...
2019?
Вот только что вышел, да. Они должны были в июне, но не успели там чего-то, и вышло в сентябре.
Наталья Сергеевна, успехов дальнейших, вы делаете огромное дело. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я приглашаю Людмилу Александровну Перфильеву. Людмила Александровна, пожалуйста. Усадебная литература в произведениях Пушкина. Ну и, соответственно, громко.
Повторюсь. Ну, усадебная литература очень условный, очень обобщающий термин,
потому что
если иметь в виду принадлежность Пушкина к дворянскому сословию, то надо понять, что все, что имело отношение к экономике, там, культуре, помещичьей усадьбы, все было, по сути, у усадебной литературы. Но мы будем говорить в контексте этой темы о вещах отдельных, избранных, и рассматривать вот эту самую усадебную литературу, как бы, вернее, ставить вопрос о ней как об источнике вдохновения творческого Пушкина или там, как источники материалов, которые оказались включенными в ткань пушкинских произведений.
Ну, через час, наверное. Все, я выключила тебя.
Спасибо. Изначально и на протяжении недлительного времени усадебная тематика в произведениях Пушкина, особенно в поэзии, рассматривалась пушкинистами в контексте литературной традиции, то есть в связи или на фоне творений мировой литературы в диапазоне от античности до нового времени, там, в списке авторов, а также русских стихов, начиная с Ломоносова, Долгорукова, Лопухина, Державина, переводчиков Делиля, там, Палицына, Воейкова, Жуковского и так далее. В рамках этой традиции уделялось внимание и общефилософским, и натурфилософским представлениям поэта. На их фоне прослеживались этапы стилистической эволюции произведений Пушкина от классицизма к сентиментализму, романтизму, реализму, и выявлялся характер преемственности, заимствований, прямых и скрытых цитат, и отдавалось должное новациям, привнесенным Пушкиным в усадебную поэзию и прозу. Наряду с этой главной ведущей академической традицией литературоведения, уже ближе к нашему времени, в наше время, вот как из сегодняшних докладок следует, еще в довоенное, особенно в послевоенное, примерно в 60-е годы, когда повсеместно стала развиваться сеть литературных музеев, в частности, пушкинских музеев и заповедников, то есть такая вот практическая культурная деятельность, возникла новое направление или новые подходы выработались, обусловленные желанием идентифицировать конкретные реалии усадебной России с общими с образами пушкинских произведений, будь то описание ландшафтов или отдельных построек одного из конкретных мест, связанных со страницами пушкинской биографии. Здесь как бы два процесса шли навстречу. Создавались музеи, они же привлекали публику, и вот такая вот как бы краеведческая пушкинистика приобретала вообще всероссийский такой размах. И в этой области исследований, в этом направлении, с профессионалами соперничали дилетанты. К первым по их праву, профессиональному долгу принадлежали целые коллективы ученых-сотрудников пушкинских музеев-заповедников и местных краеведов. Их искренняя заинтересованность объяснимо и уважительно приносила свои великие плоды. Ко вторым дилетантам относится любой, может относиться, из читателей, посетивших пушкинские места и ожививших в своей душе очарование пушкинских троек на основании личных впечатлений. Но в силу субъективности восприятия текстов, произведений, а также и самой натуры, на этом направлении исследований мнения сталкивались, противоречия одно другому, и возникали даже споры такого рода там. А в каких произведениях отразились, в каких именно произведениях отразилось впечатление от Михайловского, что являлось прототипом для парка Онегинского, дома дяди или дома Дубровского? Вопрос, на мой взгляд, лукавый. И таким примиряющим аргументом в этих спорах обычно выступали более общие соображения о том, что наиболее яркие усадебные картины в произведениях Пушкина потому и убедительны, вот как энциклопедия русской жизни, что и хорошо узнаваемые, что типичны для своего времени и были художественно воссозданы автором на базе всей суммы жизненных впечатлений, там, всей суммы фрагментарных впечатлений. Но с этим, с этим спорить было уже труднее. Но уже на новом этапе, это примерно там с 80-х годов, то есть с перестройки, возникло как бы новое направление, можем так его назвать, исследований, что было связано с изменением во времени обстоятельств, перестройка, привнесло в пушкинистику новые подходы, сделав новые наблюдения над усадебными текстами. Над усадебными текстами Пушкина, в которых стали обнаруживаться ранее незамечаемые художественные образы, а с ними и новые смысловые глубины. Перестройка обрушила междисциплинарные барьеры, и свой Пушкин появился у исследователей, не принадлежащих ранее к цеху литературоведов и факторов, а с ними в орбиту пушкинистики оказались включенными новые исторические источники, ранее не задействованные как раз филологами и литературоведами. Включая те, которые мы условно называем усадебными, а также круга виртуальных, назовем, источников, визуальных, то есть изобразительных, рисунков, гравюр, архитектурных чертежей, увражей, которые, казалось бы, не должны были иметь отношение к текстам Пушкина. Легко убедиться в том, что так называемая усадебная литература, охватывающая все стороны жизнедеятельности помещичьего хозяйства в эпоху Пушкина, была весьма обширна. Наследием эпохи Просвещения в России были труды императорского вольного экономического общества, издаваемые с 1765 года. В продолжающихся известнейших изданиях экономического магазина Андрея Тимофеевича Болотова, печатавшихся в типографии Новикова, публиковались переводы глав книги Гиршфельда, немецкого исследователя, «Теория садового искусства», служившей учебником для помещиков всей Европы и содержавшей, среди прочего, рекомендации по устройству усадебных садов и возведению различных усадебных построек, включая парковые затеи. С немецким оригиналом пятитомного иллюстрированного издания Гиршвильда или его французским переводом поэт, скорее всего, был знаком еще в лицейские годы. И получив из этой книги представление об истории и сравнительных особенностях, в кавычках, старинного и современного вкуса. Здесь слово «вкус» имеет принципиальное значение. Значит, тогда же, в то же время, пользуясь лицейской библиотекой, поэт имел возможность познакомиться с иллюстрированными зарубежными изданиями по европейской архитектуре, гравюрами, выражами, иллюстрированными книгами, положившими начало современному европейскому, современному, ну, Пушкину, скажем, европейскому стилю в его национальных вариантах, на чем, собственно, составляла задачу вот эпохи Просвещения и, ну, эпохи Просвещения. Национальных вариантах, на которых, ну, тех самых книг, которых учили и по которым же строили, заимствовав европейскую, усваивая европейскую архитектурную моду, ведущие русские зодчие. То есть мы должны предположить, что поэт Пушкин жил в очень широком культурном контексте, и к тому же должны иметь в виду то, что литература и исторические изобразительные источники были ему, что иностранные иноязычные исторические изобразительные издания были ему более доступны, чем отечественные, так как издание вот последних еще только набирало силу. Но что, собственно, является следствием вот так понимания, такого понимания состояния источников? Попробуем взять, понять это на примерах, что, собственно, и важно. Цитируем общеизвестное. Евгений Онегин. Вторая глава, дом Онегинского дяди. Господский дом, уединенный горой от ветров огражденный. В другом месте о нем уже читаем, что узнаем, что Татьяна с горы огромный видит дом. Надо понимать, что такое описание противоречит привычному в русской усадьбе доминирующему положению господского дома в ансамбле. В какой-то степени это нонсенс. Но оно точно соответствует правилу Витрувия о правильном расположении зданий с учетом природных климатических особенностей, горой от ветра защищенной, вошедшие во все последующие архитектурные трактаты вплоть до нового времени, включая отечественное архитектурное руководство. Поэтому, как бы нарушая привычное представление, Пушкин точно следует классическим источникам и канонам. Продолжаем наблюдение о натуре, то есть архитектуре. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны. Отменно прочен и спокоен во вкусе умной старины. Везде высокие покои, в гостиной штофные обои, царей портреты на стенах, печи в пёстрых изразцах известно. Далее текст, относящийся к датировке вышеописанного. В современном русском языке слово «замок» подразумевает средневековые или подражающие им постройки, внешне подражающие им постройки с элементами оборонительного характера. В числе более поздних из них это Михайловский замок Павла I, а также постройки эпохи эклектики и модерна. Однако слово «замок» вошло в пушкинское время в русский язык как перевод французского «шато», подразумевающего загородный дом богатого аристократа, так это переводится с французского на русский. Самый знаменитых из известных нам это «Шато Воле-Виконт», построено дом-дворец, построенный в 17 веке архитектором Луи Лево, который положил начало вообще французскому классицизму. которому суждено было в скором времени, то есть в следующем столетии, завоевать всю Европу, стать ведущим стилем, которому подражали повсеместно, включая Россию. И этот новый стиль не называли в свое время классицизмом, у него были французские названия, извините, у меня не знаю французского, это bon goût, то есть это высокий вкус, большой вкус, вот такого значения. Так называли этот стиль во всей Европе. Еще, как бы говорили, новый стиль, а подразумевая все равно это то, что производилось в Париже. Спустя 40 лет ко времени самого Пушкина и Онегина, как племянника, еще уже упомянутого дяди, превратился во вкус умной старины. Вигель так и пишет: в старину лет 40 лет назад. Здесь вот как бы точное словесное состояние, соответствие. И поэтому лишний раз надо признать исключительную смысловую точность каждого пушкинского слова. То есть здесь в этом цитируемых отрывках нет не только никакой ошибки, но есть исключительная точность реалиями своего времени. Только надо иметь в виду, что это словесный контекст не только русский, но еще и французский. Значит, из контекста, как бы за пределами этого текста, складывается и совсем там, определенная картина второй главы, то есть содержание второй главы. Мы понимаем, что дядя Онегина поселился в селении, в имении 40 лет назад, в золотой век Екатерины. Отстроил господский дом во французском вкусе, окружил его регулярно французским садом. Ну, как бы эти слова все знают. И, будучи человек самых честных правил, зажил в имении исправным хозяином. Представляя покойного дядя глазами племянника, значит, сказать, с известной столь иронии, лет 40 сключенцы бронился, в окно смотрел и муху давил, там нечто вроде вообще Обломова, да? Поэт заигрывает с читателем, иронизирует. Упоминание о строе наливок и устаревшем календаре, как единственной книгой, дезинформирует, сбивает с толку. На самом деле картина жизни дяди видится совершенно иначе, если вникнуть в тот же пушкинский текст и, поинтересовавшись, узнать, что календарь, упоминаемый календарь 8-го года, это не что иное, как одно из популярнейших в свое время изданий Василия Алексеевича Левшина, натурфилософа, экономиста, масона, издавшего огромное количество книг, относящихся к помещичьей жизни, к хозяйству. Кроме того, всеобщее и полное домоводство Василия Левшина, как и другие его труды, содержали в себе не только практические наставления по обустройству сельского ландшафта, усадебного хозяйства, но и философскую концепцию бытия в его отношении к простому земному быту, к активно преобразуемому человеком жизненной среде. Надо довериться Пушкину, полагая, что вот покойный дядя был как раз певцом, то есть воспитанником той самой птенцом школы Левшина, а не Обломовым. Пушкин был знаком с его работами, отдавал дань строками, это все мы хорошо знаем. И как бы я хочу еще раз уточнить, что эта находка принадлежит Турчину Валерию Стефановичу в статье, опубликованной в «Русской усадьбе», что как бы сейчас тоже как мы рекомендуем как источник по усадебной литературе. Календарь 8-го года – это поваренный календарь или самоучитель поваренного искусства, содержащий наставления к приготовлению снеди на каждый день в году для стола домашнего и гостиного, то есть на каждый день. Вот чем, собственно, занимался дядя, и отсюда же наливок строит там и так далее. То есть и отсюда же календарь онегинский, потому что по этим продуктам, стоящим в шкафу, можно определить время появления Онегина, то есть конец лета, начало осени. Как опять же подчеркиваем, у Пушкина все очень точно. Помимо издания хозяйственного значения, в пушкинское время одновременно с переизданием «Солов Делили» и его русскими переводами выходили в свет работы Левшина, выходили в свет издания Российской академии художеств, подражающие европейской каноне, но как бы в уменьшенном, так сказать, в России масштабу, и исходя из материальных возможностей Академии и потребностей помещичьей России, они были небольшого размера, там меньше по цене, но почти копировали, то есть такой дайджест хорошо известных европейских увражей XVIII века. Этих книжечек было множество. Список литературы будет приведен в приложении. А пока я лишь обращу внимание на то, что, знаменательное название, собственно, их назначение книг, знаменание на название текста одной из работ. «Опыт городовым сельским строением, руководствующий к знанию, как располагать и строить всякого рода здания по неимению архитектора». Это предполагалось. Не каждому дому был проект, потому что существовали проекты типовые, и давались рецепты, по которым помещик мог не тратиться. Так вот, что совершенно замечательно, что как раз в этом издании, насколько я помню, это издание 802 года, нами в свое время был обнаружен план усадьбы, небольшого усадебного дома, абсолютно соответствующий архитектуре дедовского дома Пушкиных-Болдиных, позволил нам точно датировать его на время начала XIX века, а потом убедиться в том, что существующий дом и относится к тому самому времени. Ну, а 30 лет спустя, когда Пушкин там по доверенности владел Болдиным, когда вместе с Пеньковским начали перестройку, еще при жизни поэта, перестройку дома, Болдинского дома, имелись уже серии новых проектов, и тогда вот и появился нынешний дом с обшивкой, с портиком там и с балконом, какой мы видим и сейчас, подлинный дом пушкинского времени. И возвращаясь к роману в стихах, хотелось бы подчеркнуть, что предметная узнаваемость и кажущая натуралистичность описания Ларинского повечьего дома, по времени совпадающего с пушкинской эпохой, то есть Ларинский дом должен быть очень близким к Болдину, к Болдинскому. Вот, и похоже, он большинство помещичьих домов Александра эпохи. И в общем, и в деталях с исключительной точностью совпадает даже не столько подлинным образцам домов в пушкинском времени, потому что каждый из хозяев вносил свои какие-то элементы, связанные с удобством конкретной семьи. А вот пушкинские описания, они соответствуют бумажным образцам, то есть типовым проектам эпохи ампир, широко публиковавшихся в современных Пушкину издание, в чем легко может убедиться каждый. Вот, и в заключение хотелось бы просто привести еще один пример того, что скрытые подсказки, существенно расширяющие образную ткань пушкинских произведений, можно найти в самой разнообразной литературе, доступной пушкинскому современнику. И возьмем пример, лежащий несколько в стороне, но интересный тем, что материал источника, а это опять же одно из изданий Ивана Лема, используется поэтом не для выстраивания внешних декораций, с чего мы начали наш рассказ, а для формирования образа героини, психологического образа героини, и не кого-нибудь, а самой любимой Пушкина Татьяны Лариной. О чем речь? Мы помним характеристику: дика, печально, молчаливо, как лень лесная боязлива. Коротко, отчетливо. Короткая формулировка из нескольких эпитетов восходит, как оказалось, к двум источникам. Текстологически восходит к двум источникам, а именно знаменитым амстердамским эмблематом Максимовича Эльмонтика, Петербург, 811 год, глава 4, «Мнимые башки язычников». И одному из практических наставлений Ивана Лема, под названием «Начертания древних и нынешнего времени разнонародных зданий, как то храмов, домов, садов, статуй, трофеев, обелисков, пирамид и других украшений, с описанием, как располагать и производить разные строения с изъяснением мер и употреблением материалов». Если вдуматься в полное содержание этой книги, то можно понять, что Лем, догадаться, а потом проверить, открыв эту книгу, что Лем уподобляется Пушкину, как писателю, потому что материал, представляемый им в его издании, есть своего рода словарь, или там назовем как-то иначе, для формирования текста усадьбы, или усадьбы как текста со всеми необходимыми для этого знаками, имеющие не только натуральную фактурную сторону, но и заведомо привносящие конкретное содержание в текст конструируемого сада. И вот в этой книге Лема, которую Пушкин со всей очевидностью держал в своих руках, своя формулировка, Та же самая информация, извините, я уже устала. Значит, у Максимовича Ломбодика короткое комментарий к эмблематическому изображению. Кого? Богиня Астрея. Астрея, богиня правосудия, изображается боязливую и печальную девицу величественного вида с весами и шпагой в руках. Точка. У Лема пояснение к садовой скульптуре, предназначенной для хозяев и для публики, для более широкого публики, и, соответственно, и формулировка более пространна. Мы читаем: «Астрея, дочь Юпитера и Фемиды, представляется в образе целомудренной девицы, у коей в глазах является нечто печальное, суровый вид ее показывает нечто величественное. В одной руке она держит весы, в другой шпагу. Кой суть признаки Фемиды? Астрею почитают так, как Фемиду, за богиню правосудия. И она тем же была, самая богиня, но только почитали ее под разными именами». Это уже заключение работы, доклада, в котором я хотела просто обратить внимание на то, что такое сопоставление материала, подчеркнуто в неожиданных местах, где, может, его никто и не искал, хотя это понятно, что для классицизма эмблематические, аллегорические справочники, вещи естественные, но обратите внимание на то, что в этой короткой формулировке даже то, что не попало в текст Пушкина, печально молчаливо, как ленивая и боязливая, в этих двух цитатах более ёмко охватывает образ Татьяны как богини, как Астрея, причем в двух ипостасях: при первом ее знакомстве, тихо, печально, молчаливо, и в завершающей главе Онегина, где она действительно с весами и шпагой взвешивает, утверждает, и величественная богиня, устанавливающая нравственность вокруг себя в обществе. Вы помните хорошо все эти строки, и мысли мою поняли. Вот такие неожиданные находки можно обрести, и такие неожиданные материалы можно получить, изучая источники непривычного ранее рода, относимые нами к разряду усадебной литературы. Спасибо за внимание.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Людмила Александровна, скажите, пожалуйста, вы ссылаетесь каким-то образом на достаточно обширную содержательную статью о Левшине в Онегинской энциклопедии, где вы также имеете честь быть автором многих статей?
Я хотела принести свои извинения, потому что я воздержалась В 83 году мне довелось принимать участие в византийской конференции. Я попала в очень сложную обстановку с националистическими там украинами в Тбилиси. Вот, там произошел небольшой скандал, после чего мне сказали: Людмила Александровна, вы настоящая некрасовская женщина. Вы же схватились двумя голыми руками за горячую сковородку. Вот когда я готовила этот доклад, я вспомнила этот 83 год, потому что это тоже горячая сковородка. Материал усадебный столь велик, Наталья Ивановна.
Я понимаю, но я повторяю свой абсолютно конкретный вопрос. Вы ссылаетесь и еще раз обратились к статье о Левшине в Онегинской энциклопедии.
Отвечаю.
Я не спрашиваю.
В процессе написания этой статьи я пользовалась другими работами. Понятно. О Василии Левшине.
Понятно. Но я все-таки полагаю, что история вопроса, она никогда не отменяется. Поэтому при подготовке публикации, если о Левшине пойдет речь, наверное, необходимо сделать все-таки ссылку на эту статью.
Какой объем статьи?
Пожалуйста, откройте, у вас дома есть они.
Нет, нет, сегодня вот нет, которую вы от меня примете.
Ну, не менее полулиста, это вполне.
Не менее.
Да, вполне достаточно.
Просто у меня сейчас 6 страниц сносок.
Значит, библиография. Я сказала только то, что я сказала. Еще, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста.
В вашем докладе, насколько я вас слышу, прозвучало некое родство, более того, изоморфизм. Самой Татьяны Владимировны усадьбой, которую она задумчиво бродит, вот как в облике самой усадьбы и облике Татьяны, как ее некоего художественного порождения, соседствует, взаимодействует русско-европейская составляющая. Я сейчас апеллирую непосредственно к пушкинскому тексту, да, Татьяна русская душою, и в то же время она по-русски плохо знала, журнал наш не читал. Выражался трудом и сидел в своем родном, то есть некий оксимарон. Вот как эти два полюса, да, выглядят в связи вашего очень интересного доклада.
Ну вот, Наталья Ивановна, такие умеют.
Вероятно,
да.
Ваш вопрос потребует специального,
да,
обдумывания.
Да. Я думаю,
потому что ответ на этот вопрос, Людмиле Александровне, отвечая на этот вопрос, понадобилось бы углубиться в традиции, в частности, в традиции архитектурные и садово-парковые, когда усадьбы украшались беседками храма уединенного размышления, когда были английские парки, когда были французские парки. И повторяю еще раз, Людмила Александровна благодарит вас за ваш вопрос, который она непременно обдумывает при подготовке статьи к публикации. Спасибо вам большое.
Да, благодарю Наталью Ивановну, потому что она не только прочла мои мысли, но она еще их изложила гораздо более удачнее, чем смогла бы это сделать я. Спасибо,
ну что, вы просто, вам потребовалось бы больше времени, потому как вы специалист. Есть ли еще вопросы? Спасибо, Людмила Александровна, большое. Я, насколько я понимаю, мне раздавались какие-то звонки, и, вероятно, две дамы, заявленные в программе, а именно госпожа Олесина и госпожа Стукалова, вероятно, они не присутствуют сегодня. Вероятно, они не присутствуют. Тогда, коллеги, я с удовольствием хочу сказать, что наша конференция завершила свою работу, что я просто обязана поблагодарить вас за терпение и внимание. На мой взгляд, каждый доклад нес новую информацию. Это было для нас очень важно. Здесь были и открытия, и новые информации, и неожиданные повороты. Это очень важно, это свидетельствует о том, что тема нашей конференции, она действительно выбрана удачно. Эта тема интересная и перспективная во многих отношениях. Все авторы будут уведомлены о сроках, объемах и, так сказать, адресе, по которому надо будет прислать свои тексты, потому как договоренность с Академией образования достигнута, и мы будем делать очередной выпуск сборника «Пушкин и книга». Я всех благодарю, наша конференция закончена.
Конференции.
неожиданно, настолько интересный, своеобразный, кроме последнего доклада, в котором я мне ничего не поняла.
Галина Юрьевна, я все могу изложить своими словами.
Вот, ты хорошо сказала. Очень было оригинально, очень интересно. И вот тут возникло...
Галина Юрьевна, здесь возникают очень простые... Все начинается... Присядьте. Здравствуйте. Сожалею, что вы так поздно. Вчера был очень интересный день.